Оказывается, много у нас внутри, правда? А много мы думаем. У нас есть хорошая возможность эти рассуждения продолжить, когда мы придем домой. У нас есть хорошая телефонная связь. У нас есть друзья. У нас есть братья и сестры. И вы реально видите, насколько это ценнее рассуждать об этом. При печали лица сердце становится чище. Мы не можем об этом не говорить, просто потому, что Бог говорит. Он заставляет нас об этом думать. И в унисон того, о чем мы сегодня говорим, о чем звучали и пение, стихотворение, служение, позвольте приложить еще короткому вниманию текст Писания и некоторые размышления перед тем, как мы вместе с вами будем иметь особую привилегию перед Богом, живым, пока мы еще живы, помолиться. Приглашаю прочитать текст Писания из Евангелия Луки, 16 глава, стихи с 19 по 31, и некоторое рассуждение будет посвящено теме «Ценность настоящей жизни». Ценность настоящей жизни. Лука пишет следующее. Евангелие Луки, 16 глава, с 19 стиха до конца главы, по 31 включительно. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Аврамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною!» И пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом. Но Авраам сказал: «Сын мой, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет, к ним покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Сразу следует обратить внимание на то, что Христос здесь приводит реальную историю. Когда делали синодальный перевод, осмелюсь сказать, неудачно озаглавили этот отрывок как «притча о богаче и Лазаре». Это не притча. Кто знаком немножко с Новым Заветом, с принципами написания притч, это очень легко увидеть, что это не притча. В притче имен нет. Христос привел реальную историю. И Он говорит так. Притча начинается со слов «подобно». Тогда Царство Небесное подобно. Эту историю, эта история начинается с других слов. «Был человек». И названо имя его. Употребляется и упоминается имя Лазарь, имя Авраама, имя Моисея. В притче все вымышленное. Не вымышленное, оно аллегорически на что-то указывает. Если это притча, то Авраам – это не Авраам, он на кого-то указывает. Если закон – это не закон, он на что-то указывает. Если Моисей – это не реальный Моисей, не библейский, это просто указание на что-то. То есть за вот этой историей, за этой иллюстрацией точнее, за этим именем кто-то кроется. Итак, это реальная история. Смотрите, как Христос легко и свободно говорит о жизни и смерти. Для Него и одно – и другое просто открыто. Он реально видит людей в настоящем, в земной жизни, и он же реально знает, что происходит по ту сторону смерти. Поэтому этой историей он приоткрыл немного завесу смерти. Эта история явно указывает, что наша с вами жизнь, она после смерти не завершается. Она продолжается, но в ином уже виде, в ином состоянии. Итак, ценность настоящей жизни. То, чем я обладаю вот сегодня, определяет мое внутреннее состояние. То, чем я обладаю сегодня, оно определяет мое внутреннее состояние. Кто-то ошибочно пытается представить эту историю, насмехаясь над Евангелием, утверждая, что Христос здесь выступает против богатых. Само по себе богатство не является грехом. Но то, что здесь открывает Христос, явно указывает на то, что у богатства есть достаточно сильное ослепляющее действие. Потому Христос прямо сказал, что трудно. Он не сказал нельзя. Он сказал трудно богатому войти в Царство Небесное. Почему? Оно ослепляет глаза. Оно мешает видеть. Оно мешает видеть и воспринимать ситуацию в реальности. С другой стороны, нищета вроде бы со стороны опять-таки тех же критиков Библии не является преимуществом вот таким, вот смотрите, нищий – это хорошо, богатый – это плохо. Здесь о другом идет речь. Авраам четко дает определение и говорит, Лазарь в своей жизни что получил? Злое. А ты – доброе. Бог же справедлив, поэтому Он восстанавливает эту справедливость. Ему полежит право последнего слова. Интересно, в Ветхом Завете мы читаем упоминание. Бог предупреждает народ израильский. Вы войдете в землю, и описывается эта земля, какая она, где течет молоко и мед. Но тут же, чуть позже добавляет. Вот опять-таки в этом же наставлении, перед тем, как они переходят Иордан, он говорит, когда вы придете туда, я кого вам пошлю? Земля течет, где течет молоко и мед. Но я кого пошлю? Нищих, хромых, слепых. Для чего? И ответ достаточно ясен. Чтобы вас испытать. Это не значит, что что-то не то вот с этим нищим. Мы не придерживаемся версии или понимания восточной религии, которая утверждает реинкарнацию, то есть перевоплощение. Что это значит? Человек, если, когда он впервые вот рождается, он может там хромым, слепым, там горбатым родиться. Если он хорошо эту жизнь слепым проживет, то в следующей жизни он богатым уже появится. Вот так он будет совершенствоваться. Вот эта идея реинкарнации, в этом она заключается. У Бога другой совершенно принцип, он совершенно по-другому говорит. Жизнь дается однажды. И Библия прямо говорит, что однажды положено человеку умереть. Не дважды. Однажды положено человеку умереть. А затем суд. Итак, Господь явно указывает на то, что в этой жизни Он посылает с одной стороны и богатство, с другой стороны и нищету. И что самое важное, и одно, и другое по замыслу Божьему должно способствовать нормальному существованию между собой. Одно другому должно помогать. В этом принцип, который заложен. Бог посылает нуждающихся с целью испытания тех, кто имеет состояние или обладает богатством. Но что интересно, здесь Библия прямо говорит, утверждает один факт, что смерть обязательна для всех. Все умирают. Независимо от того, богатый ты или бедный. Смерть обязательна для всех. Именно она, то есть смерть, проявляет реальную картину того, кто мы есть, а точнее, кем мы были на земле. И потому, как я прожил эту жизнь, и определяется моя вечность. И Авраам прямо говорит, ты получил свое, ну Бог же справедлив. Твое отношение каково было к тому же самому нищему? Смотрите, как интересно Библия описывает, как вел себя Лазарь. Он хотел. Что он хотел? Видимо, ему никогда куска хлеба с этого богатого стола не давали. Он хотел крошки, которые падают, взять и скушать. Смотри, как лаконично, но как глубоко пишет Лука. Передает эту историю, которую сказал Христос. Он хотел крошки покушать, потому что куска хлеба ему не давали. Это явно указывает на отношение богача к этому нищему.
То есть вот этот принцип, который Богу был заложен, оказание внимания другому, он был нарушен. Потому богач оказался в неприятном месте по одной простой причине. Не потому, что он был богат, а потому, что не хотел замечать тех, кому он мог бы в чем-то послужить. Вот в этом и было его нарушение божественной истины, божественных стандартов. Именно смерть проявляет реальную картину того, кто мы есть, а точнее, кем мы были на самом деле. Нас ожидает рай или ад. Представление о Евангелии, о благой вести, будет неполным и будет неправильным, если не говорить об аде. При всем том, что мы говорим о благой вести. В этом суть благой вести, вести заключается. Благая весть в том заключается, чтобы знал ты, человек, что есть ад. В этом Бог и проявляет милость к тебе, чтобы ты знал это. И, следовательно, делал выбор. Обе вечности являются воздаянием каждому, как вечность праведного, так и вечность грешника, ад или рай. Они являются воздаянием Божьим за нашу жизнь. Причем оценку нашей жизни не мы даем. Это право исключительно принадлежит Богу. Мы читаем, умер нищий, что произошло? Пришли ангелы и взяли его. Все. Умер богач. Ангелы не пришли. Его просто похоронили. И он сразу попал в то место, которое он заслужил. Удивительная деталь. Вечность определяем не мы. Определяет именно Господь и никто другой. Смерть – это граница, за которой ничего невозможно поменять. И Авраам прямо говорит, там не переходят. Если даже мы бы захотели перейти к вам, граница, мы не можем перейти. Если кто-то от вас хочет к нам перейти, мы не можем перейти. Почему? Граница, кем она поставлена? Не Авраама. Она утверждена Богом. Это важная истина, утверждающая то, что если человек, когда человек умирает, никакими религиозными обрядами участь его невозможно изменить. В Библии прямо сказано, умер, и пришли ангелы, и никакого отпевания там не было. И все. А кто будет отпевать, кому он нужен? Который умер где-то там непонятно где. Возможно, никогда его, может, его не похоронили, как человека. Бог определяет участь человека. Смерть является границей, за которой ничего невозможно изменить. Но интересная деталь. Рай, или в данном случае лоно Авраамово, это место согласных людей. Интересная мысль. Люди понимают, что они там оказались, ну и понятное дело, от хорошего же мы не будем отказываться, правда? Оно как-то немножко наивно, немножко звучит. Но когда люди реально видят, осознают присутствие Божье, и когда они видят справедливость Божью, они с благодарностью это воспринимают. Давайте немного внимания больше уделим другой мысли. Ад – это место несогласных. Ад – или место мучения – это место несогласных. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Что там происходит в аду? Прежде всего, это место прозрения. Именно ад является местом прозрения, когда наконец-то глаза открываются, которые здесь на земле своими удовольствиями закрывали, грехами своими закрывали. Там глаза открываются, там наступает реальное прозрение. Смотрите, поднимает... приходит в себя, если так можно выразиться, богач, и смотрите, он четко все видит. Ему не надо объяснять, почему он там оказался. Ему приговор не надо зачитывать. Ему не нужно годами вести это расследование, как у нас на земле это происходит, а то и десятилетиями. Он очень хорошо понимает, почему он там оказался. Очень хорошо понимает. И что самое важное отметить, по ту сторону смерти очень ясно и четко работает сознание человека, память. Она не отключается. Она не отключается. Богач очень хорошо видит то, что происходит, и дает очень точную оценку. Он прозрел. Он понял, почему он там оказался. И важно отметить, что он делает, вот второй момент, это место очень здравого суждения. Вот и наконец-то люди, если так можно выразиться, за ум берутся. Но уже не люди, а души людей. Где они за ум берутся? Он понимает, что он заслуженно там оказался. Но он хочет искать, вернее, он ищет земные мерки, как можно участь поменять. Обратиться к тому, кто повыше, упросить, пообещать. Как это мы делаем на земле? И эту попытку, поскольку он этим жил именно, возможно, через это он свое богатство и достиг, он пытается здесь пойти на какой-то компромисс. Он четко понимает, там ничего не сделаешь. Кричи, не кричи, там ничего не получится. Он понимает, что есть один, и он понимает, кто это. Он увидит, это Авраам. И он говорит, пошли, Лазарь. Ну, хоть немножко-то, ну, хоть как-то участь облегчить. Будьте внимательны, он прекрасно понимает, что он туда не может попасть. И он прямо говорит, пусть Лазарь придет. Он реально понимает, что ему там не быть на лоне Авраама. Он просит, пусть оттуда хоть даже одно присутствие этого Лазаря, плюс к этому глоточек воды, хоть немножко мою участь облегчит. Авраам утверждает, закрыто. Закрыто невозможно. Мы об этом говорили, граница, мы не можем ее пересечь. От места вечного пребывания, которое просто нельзя изменить. И в этом суть Евангелия. Ад – это место вечного мучения, которое просто нельзя изменить. Вечную участь можно изменить, находясь во времени. А смерть или состояние по ту сторону смерти – это уже вне времени. Вечность свою можно изменить, когда ты еще во времени. Но когда ты выходишь за рамки времени, тебе ничего невозможно изменить. И богач это очень хорошо понимает. В чем это видно? Прозрение наступило. И говорит, у меня на земле, то есть те, кто еще во времени живут, у меня на земле 5 братьев. И он понимает, что там ничего не поменяешь. Но смотрите, где его любовь и уважение к братьям проявляется? Будьте внимательны, очень гуманное проявление, правда? Ты пошли Лазаря, какая забота о ближнем? Была ли она на земле? Ты пошли Лазаря, чтобы он пришел им там, вот сказал, чтобы они сюда не пришли. Он понимает, что только когда человек на земле, он может изменить участь свою. И никакого другого пути для него нет. И потом он обращается с этой удивительной просьбой. Но что интересно, он желает вот участь тех, кто находится на земле, изменить необычным способом. Каким? Пусть воскреснет. Это же необычно, это сверхъестественно, как принято считать у людей, хотя для Бога все естественно. Пусть он воскреснет, и придет, и примут они братья. Ну, если с того света человек пришел, как принято говорить, конечно, покаятся. Смотрите, какую оценку дает Господь. То есть человек пытается вот искать какие-то пути, и он понимает. Он очень хорошо анализирует, он хорошо ориентируется. И потому и здесь, даже находясь в аду, он заботится, смотрите, это здравое достаточно суждение, он заботится о тех, кто находится на земле живых. Мы имеем право утверждать, что те, кто находится по ту сторону смерти, они не видят то, что происходит на земле, равно как живущие на земле не видят того, что происходит по ту сторону смерти. Богач не видел братьев своих в аду, не видел их и на лоне Авраамова. Потом он понял, где они? На земле живых. На земле живых они. Если бы, допустим, может быть, после того, когда он уже оказался в аду, возможно, кто-то его из братьев покаялся. Он же этого не знал. И он говорит, пусть они, чтобы не покаялись. Он понимает, каким образом можно поменять судьбу свою. Или вернее вечность, он хорошо понимает. Нужно покаяться. Вот для глаза открывается, что нужно покаяться. На некоторые мысли еще обратим внимание и затем поклонимся Богу в наших молитвах. Участь вечности изменяется на земле. Участь наша в вечности изменяется на земле, но изменяется вечными средствами. Интересная мысль. Мы находимся во времени, нас ждет вечность. И вот эту вечность можно изменить только вечными средствами, но не земными. И какие средства в данной истории приводит Христос в этой истории? Что говорит Авраам богачу? Есть у них Моисей и пророки. Все, больше ничего не дано. Это слово к Моисею от меня, закон от меня, от вечного, пусть они его слушают. Смотрите, на какую сделку идет дальше богач. Нет, 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 отче Аврааме. Нет, нет, ты все-таки не так, ты вот все-таки пошли. И Авраам говорит, если они не слушают их, то есть Моисея и закон, то даже если кто-то из мертвых воскреснет, они не поверят. Христос говорит здесь о Моисее и о законе. Мы сегодня слышали проповедь утром. Сам Моисей говорит, передает сначала свои слова к народу, а потом повторяет слова Господни. Пророка сначала Моисей говорит, как меня из среды вас воздвигнет Господь. А дальше Господь говорит через Моисея, я воздвигну пророка из среды вас, как ты, и значит, кто не послушает этого пророка, с того я взыщу. Интересная мысль. К тому времени, когда Христос говорил эти слова, спасение еще не было совершено. Поэтому у нас есть полное право говорить о том, что Бог не изменяется. Его истины остаются вечными. И этот принцип очень важен, друзья. Личность и закон остается. В Ветхом Завете это был Моисей и закон. В Новом Завете пророк как Моисей. Его слушайте, а кто не послушает, с тем я буду разговаривать. Пришел Христос и принес свое учение. Ранее церковь пребывала в учении. Петр интересно эту мысль излагает. 1 Петра, 2 глава, говорит о том, что мы имеем Христа. Он описывает Христа и добавляет дальше. И при том, вернейшее пророческое слово. Вот она, параллель того, что сказал Авраам. Моисей и закон, здесь Христос и вернейшее пророческое слово. Личность, которая дает закон. В Ветхом Завете не Моисей дал закон, через Моисея он был дан. Ну, принято так среди людей считать, это закон Моисеев. Новый Завет, поскольку Христос пришел, как Моисей, и сам Моисей сказал, это серьезнейшая мысль, наше отношение к закону Моисею. Он прямо сказал, когда придет этот пророк, вы его слушайте, а кто не послушает, Господь с того взыщет. Явное указание на превосходство Нового Завета над Ветхим Заветом. Явное указание на то, что есть закон, за которым придет учение Христа. Итак, очень удивительная картина, очень удивительно трогательная по своему содержанию, которая наталкивает нас на рассуждение о нашей жизни. Вопрос. Друг, дорогой слушатель, брат, сестра, христианин, позволь задать вопрос. Если я, ты, будешь жить так, как ты живешь сейчас, где ты окажешься? Если я или ты, если ты будешь жить так, как ты сегодня живешь, где ты окажешься? Подождите, у меня еще один вопрос. А на чем основано ваше решение, вывод ваш? Если вы считаете, что вы попадете на лоно Авраама или в рай, позвольте спросить, а на чем основан ваш вывод? Где у вас доказательства все это? Будьте внимательны, ведь не вы будете определять, не ваше понимание будет определять то, где вы будете, а Бог будет взвешивать. Он каждого из нас будет ждать за порогом смерти, где уже ничего поменять нельзя. Итак, Бог сказал нам удивительную проповедь, удивительную, от которой зазвенело в ушах. И не сомневаясь в том, что еще долго будет звенеть. И будет звенеть только потому, что это Господь сделал, но не люди. И пусть этот звон звенит до тех пор, пока мы, как после сна, когда утром вставать не хотим, и нам не нравится звонок будильника, но мы понимаем, что вставать надо. Давайте проснемся, друзья. Это звонок, это звенит в ушах. Лучше проснуться. Действительно, очень серьезный момент, очень серьезный. О многом Господь нам сказал. Это, друзья, мне очень приятно, что поделились друзья своими размышлениями. Я знаю, что они вас переполняют. И все они направлены на одно. Все-таки мы понимаем, мы пытаемся, даже вот, смотрите, маленькая деталь произошла, правда? Сколько людей умирает сегодня? Миллионы каждый день. Миллионы каждый день. Смотрите, смерть одного человека, которая пришла от Бога, это Божий разговор. Она заставила очень о многом думать. Очень о многом думать. Почему? Потому что мы соприкасаемся здесь со смертью, мы понимаем. Мы очень серьезно думаем о своей жизни. И хорошо, если выводы будут, друзья, сделаны правильно.
Если рассуждения вот, о том, что Бог с нами разговаривает, они заставят нас покаяться. Потому что это единственный способ, единственный путь, которым можно изменить вечность и перейти из одного состояния. То есть для того, чтобы иметь убежденность в том, уверенность в том, что я буду с Господом, есть один только путь. Какой? Только покаяние. Только преклонение перед Богом. Только исповедание своей неправильной жизни. Итак, если ты будешь жить так, как ты сегодня живешь, а ты знаешь, как ты живешь, где ты будешь, когда жизнь прекратится? Где? Я знаю, что тянет мысль наша. В раю я буду. Подожди, у тебя есть документ в Царство Небесное? А Бог его дает? Согласно Писанию. На чем основано твое мнение, что ты хочешь попасть в Царство Небесное, и ты думаешь, что туда попадешь? На чем? Но запомни, что есть только две вечности. Есть рай и ад. А третьего не дано. И только Бог будет определять, где ты окажешься. Так вот, обратись сейчас к Господу и получай от Него свидетельство в молитве. Свидетельство в том, где ты будешь. Если нет уверенности в том, что ты будешь с Господом, хорошее время сейчас. Вот то, к чему пришел богач уже в аде. Он понял, что нужно покаяться. Но для него это поздно. Там поменять ничего нельзя. Пока мы находимся на земле живых, мы можем изменить нашу вечную участь. Воспользуйся этим правом. Я приглашаю вас помолиться. Аминь.